новости. Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Итоги первомайских акций и марши несогласных в Санкт-Петербурге. Сегодня в Америке доклад Госдепартамента о борьбе с терроризмом и отступила ли угроза финансового кризиса в США. 90 лет Ленфильму. Можно ли говорить, что угроза закрытия старейшей киностудии России миновала? И завершение специального цикла передач «Радио Свобода» о демографической ситуации в России. Сегодняшняя тема – проблемы гендерной дискриминации на работе. Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. Первая волна майских праздников в России схлынула. По всей стране прошли сотни демонстраций и митингов, в основном представлявших собой слегка модернизированный вариант советских мероприятий, посвященных миру и труду. Однако были исключения на этом фоне. В частности, вчерашний оппозиционный «Марш за свободу и справедливость» в Санкт-Петербурге, предваряющий «Марш несогласных» в Москве 6 мая. Акция была санкционирована властями и прошла без крупных инцидентов. С каким настроением вышли сторонники оппозиции на улицы Санкт-Петербурга и что говорят они накануне важных политических событий в России, в первую очередь официальной передачи власти от Владимира Путина к Дмитрию Медведеву, предлагаю узнать из первых уст от нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Виктора Резонкова.
1 мая петербуржцы отметили четырьмя колоннами. Первая и самая многочисленная прошла по Невскому проспекту на Дворцовую площадь под флагами «Единой России» и «Федерации независимых профсоюзов». Самая многочисленная она была по причине того, что многих работников предприятий вынудили пойти на демонстрацию под угрозой лишения премии и увольнения. Это связывается с тем, что лидером «Единой России» стал Владимир Путин, и в самой партии первомайской демонстрации уделяли огромное внимание. Вторая колонна, около 1000 человек, состояла из активистов и сторонников коммунистических организаций КПРФ и Российской коммунистической рабочей партии. Они спокойно прошли по Невскому на Исаакиевскую площадь, где и провели митинг. Националисты, которым разрешили собраться в сквере Чернышевского, смогли под свои знамена выставить не больше 50 человек. А вот несогласные петербургская оппозиция провела, несмотря на мелкие провокации, организованно свой марш за свободу и справедливость. Пройдя колонны, примерно в 1500 человек, от Большого концертного зала «Октябрьский» до Пионерской площади. Матвиенко в Шепетовку и возьми с собой Вовку. Путин, лыжи, Магадан. Такие лозунги скандировали несогласные. Колонну несогласных возглавляли лидер Объединенного гражданского фронта Гая Каспаров, лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник и другие известные оппозиционеры. На митинге на Пионерской площади выступил экс-советник президента Андрей Илларионов. Он заявил, что сегодня нет важнее лозунга, чем лозунг «Свободу политзаключенным».
Люди, которые сегодня находятся за решеткой, разные. У них разные политические взгляды, у них разный практический опыт. Кто-то занимался общественной деятельностью, кто-то бизнесом, кто-то был ученым, кто-то работал в правоохранительных органах, стараясь противостоять беспределу и произволу. Но сегодня, что их объединяет? Их объединяет то, что они оказались порядочными людьми, что их не сломали ни шантаж, ни подкуп, ни угрозы. И поэтому сегодня мы говорим «Свободу политическим заключенным».
Первомайский митинг на Пионерской площади закончился концертом рок-групп «Телевизора», «Мухоморов», «СП», «Бабая», но Петербург на этом не угомонился. После победы «Зенита» на Петровском над германской «Баварией» со счетом 4-0 тысячи молодых людей гуляли в центре города всю ночь напролет, отмечая это событие. Виктор Резунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Ну а сейчас о праздничных мероприятиях, которые состоялись 1 мая в Москве. На них побывала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Традиционных первомайских лозунгов «Мир, труд, май» или «С праздником труда и весны» на большинстве столичных шествий и митингов в этом году не было. Больше других первомайскую праздничную демонстрацию советских времен напомнила акция официальных профсоюзов, организованная совместно с партией «Единая Россия». Цветные воздушные шары и букеты в руках демонстрантов, танцы и песни в колонии идущих. Но и здесь не обошлось без социальных и экономических лозунгов, главный из которых – повышение заработной платы. Говорит председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Рост цен, опережающий рост заработной платы. И это очень важное требование, потому что сегодня заработная плата в России еще не достигла того уровня, который адекватно отвечал тем ценам, которые нас окружают.
Примерно таковы же требования сторонников партии «Справедливая Россия», которые провели шествие от Московского цирка на Цветном бульваре к Пушкинской площади. Возглавил колонну лидер партии, спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Повышение зарплат, которые установлены за законом, они, конечно, нужны. Но давайте скажем честно, это не то повышение, которое ждут люди. Я считаю, что вообще все россияне должны получать в 3 раза больше, чем сейчас.
Коммунисты свое первомайское шествие начали на Калужской площади. Под красными знаменами они собрали по разным подсчетам от 2 до 4 тысяч своих сторонников. Геннадий Зюганов заявил, что делает ставку на молодежь.
Молодежи с каждым днем все больше и больше. Она острее чувствует нынешние проблемы. Она хотела бы жить в уважаемой, сильной стране и одновременно быть уверенным, что у нее будет хорошая работа, достойная зарплата, настоящая семья.
Российская оппозиция тоже вышла на улицы Москвы. Яблочники и правозащитники воспользовались этим днем, чтобы высказать свое несогласие с политикой власти. Гражданский марш стартовал от Соловецкого камня. Впереди колонны лидеры партии несли транспарант с надписью «Гражданское общество против полицейского государства», говорит заместитель председателя партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Мы сегодня не отмечаем никакой праздник. Мы сегодня пользуем ту дату, 1 мая, День солидарности трудящихся, для того, чтобы напомнить о гражданской солидарности людям. Нужно сопротивляться полицейскому режиму, нужно сопротивляться той криминально-олигархической системе, которая сегодня сложилась в стране, которая порождает массовое бесправие людей.
К сторонникам «Яблока» присоединились и представители различных гражданских и инициативных групп, каждая со своими требованиями. Жители Южного Ботова отстаивают право жить в домах своего района. Несколько митинговавших несли плакаты с требованием освободить политзаключенных. Житель подмосковной Балашихи Владимир Кашицын приехал на митинг, чтобы высказать свое несогласие с политикой нынешней власти.
Я был против этой власти с самого начала, с самого прихода Путина к власти. Когда я понял, что это за человек, куда он ведет страну, я периодически выступаю в митингах. Еще раз показать протест против этой власти. И хочу, чтобы в нашей стране была демократия, просто, а не суверенная демократия. Ну, вообще-то, 1 мая всегда был день солидарности трудящихся, поэтому это и праздник, и то же самое протест, потому что трудящиеся всегда будут нарушать их права, всегда они должны бороться за их права.
Российская милиция работала в усиленном режиме. Первомайские мероприятия, по данным МВД, охраняли свыше 300 тысяч сотрудников органов внутренних дел и около 20 тысяч военнослужащих внутренних войск. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В катастрофе туристического автобуса в Египте, по последним данным местной полиции, погибли 6 граждан России. В Хабаровском крае ведутся поиски 3 школьников из поселка Ягодный, пропавших 29 апреля. Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность очередным ухудшением российско-грузинских отношений. В России десятки тысяч людей приняли участие в первомайских манифестациях. В 3 городах Германии в четверг вечером произошли беспорядки, связанные с выступлениями левых и правых радикалов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Новый Рижский театр в Москве. Книга «Пудинг из промокашки» или «Хиппи, как они есть». Разговор с регентом праздничного мужского хора Свято-Данилова монастыря Георгием Сафоновым. Поэзия Светланы Кековой. Не пропустите возможность услышать сюжеты на эти и другие темы сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущая Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Госдепартамент США представил доклад, в котором говорится, число террористических атак в мире в прошлом году сократилось. Однако, несмотря на это, их жертвами стали 22 тысячи человек. Чью заслугу видят в этом американские власти и какие регионы мира остаются наиболее рискованными с точки зрения возможности новых масштабных терактов, рассказывает Алан Давыдов.
Как заявил на презентации доклада координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом Дэл Дейли, сотрудничество США с союзниками и партнерами во всем мире позволило сделать условия для террористов менее благоприятными, заставить их главарей все время скрываться или перемещаться. Согласно документу, в 2007 году в мире было совершено 14 499 терактов. Успешно раскрыть прошлогодние террористические заговоры в Великобритании, Дании и Германии, по мнению авторов доклада, удалось за счет улучшения пограничной, транспортной и банковской безопасности. Однако терроризм, сказал Дейли, продолжает оставаться серьезной угрозой человечеству. Главной террористической угрозой США, как считают в Госдепе, остается организация Аль-Каида. Специальный раздел в докладе отведен государствам-спонсорам терроризма, в числе которых названы Иран, Куба, Северная Корея, Сирия и Судан. Что касается России, то в докладе отмечается, что правительство страны рассматривает борьбу с терроризмом в качестве высшего приоритета и одной из основ двустороннего сотрудничества с Соединенными Штатами. Каковы сейчас на постсоветском пространстве самые опасные места с точки зрения возможности возникновения очагов терроризма? С этим вопросом я обратился к эксперту по контртерроризму, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковски. Наиболее опасным регионом, на мой взгляд, является Кавказ и Закавказье. В обозримом будущем вероятность всплеска терроризма там самая высокая. Если, в частности, говорить о Грузии, то она стоит перед угрозой не столько терроризма как такового, сколько массовых беспорядков, которые могут быть инспирированы Россией, поддерживающей сепаратистские настроения в Абхазии и Южной Осетии. На территории центральноазиатских стран, несмотря на укрепление их границы с Афганистаном, усугубляется проблема наркотрафика, которая является одним из источников финансирования терроризма в регионе. И если ситуация в Афганистане не ухудшится, то террористическая угроза среднеазиатским режимом определенно возрастет. Возвращаясь к России, доктор Краковский отмечает, что позиция российского руководства в отношении терроризма не всегда осмотрительна и дальновидна. Эксперт приводит в пример участие России в становлении ядерной программы Ирана, страны, спонсирующей международный терроризм, а также поддержку России и сепаратистских регионов Грузии.
Рассказывал Алан Давыдов. А сейчас о ситуации в мировой экономике. Приливом энтузиазма отреагировали американские фондовые рынки на предсказания аналитиков о том, что финансовый кризис позади, а доллар скоро начнет укрепляться. Индекс Dow Jones, показатель стоимости 30 крупнейших американских компаний, поднялся на 1.5%. Продолжит тему Юрий Жигалкин.
Нынешние надежды появились после заявлений главы британского Центрального банка, министра финансов США и руководителей нескольких инвестиционных банков о том, что, по их данным, худшее уже миновало. К тому же заработки многих компаний в первом квартале оказались выше прогнозируемых. Иными словами, у рынков появился повод для вздоха облегчения. Насколько обоснован этот повод? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Дело в том, что сейчас авторитетные организации, такие как Центральный банк Великобритании, ведущие газеты и журналы, пишущие на экономические темы, вдруг оказались в состоянии эйфории. Вдруг все стали заявлять, что кризис кончился, кризис был преувеличен, и, в общем-то, начинаются времена восстановления.
Судя по вашему тону, вы к числу сторонников такой точки зрения не относитесь?
Совершенно не отношусь, потому что я смотрю на статистику. Возьмем очень простой пример. За первый квартал 2008 года валовый внутренний продукт Соединенных Штатов вырос на 0,6%. И это означает, что не было рецессии в первом квартале 2008 года. Но если мы посмотрим на цифры, то оказывается, из чего состоит эти 0,6%. Запасы продукции на складах предприятий выросли на 0,8%, а все продажи на рынке упали на 0,2%. Значит, если предприятия не свезли бы на склад свою продукцию, а просто посмотреть на продажи, то есть на потребление, на инвестиции, на экспорт, то окажется, что экономика в рецессии. Америка в рецессии, если исключить все, что свалено на склады.
Но, как известно, рынки живут ожиданиями, а им начали говорить, что худшее осталось позади. Вы считаете, что кризис миновал?
конечном счете, да. Но не сегодня и не завтра, и, может быть, даже не в ближайшие полгода. Вообще надо быть объективным. Для рынка, для производителей, для, особенно для кредитных организаций, такая эйфория и такие оптимистические настроения исключительно полезны. Потому что все краткосрочные колебания экономики в значительной степени связаны с психологическими настроениями. Поэтому если все ведущие организации и частные банки и прочие оптимистически смотрят в будущее, то более скоро это оптимистическое будущее придет. Но объективных оснований это пока не имеет.
Небольшой подъем доллара в последние дни – это случайная задержка на пути вниз?
Пока что это краткосрочные колебания, связанные с разницей в учетных ставках и прежде всего с тем, что курс доллара ищет свое равновесие. Увеличился американский экспорт и за исключением нефти снизился очень резко дефицит платежного баланса. И поэтому в этой ситуации, естественно, спрос на долларовые активы стал несколько превышать предложение долларовых активов, и поэтому доллар стал повышаться. Но это краткосрочные колебания.
С профессором экономики из Гуверовского института в США Михаилом Бернштамом беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня мы завершаем специальную серию аналитических материалов, посвященных демографическим проблемам России. Минимальный размер оплаты труда в 14 субъектах Российской Федерации превысил прожиточный минимум. При этом средний размер выплачиваемых детям алиментов менее 1600 рублей в месяц, а официальный прожиточный минимум ребенка в России, по данным за прошлый год, 3700 рублей. Эти данные имеют прямое отношение примерно к трети всего детского населения. Совет Федерации одобрил пакет из 5 законов, предусматривающих повышение зарплат некоторым категориям работников бюджетной сферы. Но ни представители профсоюзов, ни парламентарии не обратили внимания на то, что при принятии подобных решений в стране сохраняется гендерная дискриминация. В России женщины получают около 60% от заработной платы мужчин. О том, как разница в женской и мужской зарплате влияет на демографическую ситуацию в России, корреспондент «Радио Свобода» Тамара Ляленкова.
Похоже, что в России о дискриминации в сфере труда речь шла разве что в первые годы советской власти. Однако в связи с возникшим интересом к демографическим проблемам стали проводиться и современные исследования, которые показали, гендерная дискриминация в сфере труда в России есть, и одно из самых важных и очевидных ее проявлений – разрыв в оплате труда. Женщина получает 61-63% от зарплаты мужчин. Правда, некоторые либеральные экономисты утверждают, что никакой гендерной дискриминации нет, просто каждый получает соответственно своему труду, и большая часть мужчин занята на производстве, где заработная плата действительно выше, но и риски достаточно велики. Недаром российские мужчины в 6 раз чаще, чем женщины, гибнут на производстве. Прокомментировать эту ситуацию я попросила заведующего кафедры экономики труда и народонаселения Государственного университета Высшей школы экономики Сергея Рощина.
Если мы говорим про индустриальный сектор, то там много физического труда. И у нас четверть всех занятых в промышленности. А еще есть и строительство, и транспорт. И это гораздо в большей степени мужская занятость. Поэтому эти риски по-прежнему чрезвычайно актуальны.
Как вы относитесь к желанию женщин заниматься именно мужским трудом, то есть снять те запреты на тяжелый мужской труд, которые сейчас существуют для женщин?
На мой взгляд, ограничения по занятости женщин на каких-либо рабочих местах с точки зрения нагрузок, рисков и всего остального, это в каком-то смысле уже прошлый век. А с другой стороны, это элементы ханжества. Мы говорим, что женщинам на этих рабочих местах трудиться нельзя, потому что они вредны для здоровья, а мужчинам можно. С этой точки зрения, правильно говорить не о том, что нужно устанавливать для женщин запреты, а надо выводить плохие рабочие места с плохими условиями труда вообще из экономики, в первую очередь контролировать это, а не устраивать ситуацию, когда женщин мы туда не допускаем, они все будут стремиться, потому что эти рабочие места связаны с относительно большей заработной платой. Конечно, уровень заработной платы, который складывается по отраслям, это уровень, который складывается в рамках функционирования экономики в целом, но, естественно, женщины больше заняты в бюджетных секторах экономики, они там больше представлены. Здесь важно еще, что у нас бюджетный сектор связан с финансированием из разных уровней управления. И, как правило, силовая часть бюджетного сектора у нас связана с федеральным уровнем, А как раз то, что мы называем обычно социальной сферой, в большей степени связано с региональным уровнем и, соответственно, с возможностями региональных бюджетов.
Получается, что от гендерной дискриминации, во всяком случае, в бюджетном секторе избавиться можно. Скажем, перевести финансирование так называемой социалки из регионального уровня на федеральный, а силовых структур наоборот. Если женщины будут получать столько же, сколько мужчины, они наверняка почувствуют себя значительно уверенней и нарожают больше детей. Все зависит от приоритетов. Пока типичный российский безработный – разведенная 40-летняя женщина с высшим образованием и несовершеннолетним ребенком на руках. Другое дело – гендерная сегрегация в масштабе всего экономического комплекса страны. Как можно урегулировать эту проблему правовым образом, я попросила рассказать юриста Центра социально-трудовых прав Анну Гвоздицких.
Я, как юрист, хотела бы остановиться кратко на наших международных обязательствах. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Международной Организации Труда о равном вознаграждении трудящихся мужчин и женщин за труд равной ценности. Когда мы говорим о мужских и женских профессиях, о мужском и женском труде, мы должны подходить с точки зрения ценности труда и определять ценность для общества по затратам, по психологическим, по умственным и так далее. А с тем, чтобы заработная плата была более справедлива и тем, чтобы мы ушли от каких-то гендерных предрассудков.
К вам как к юристу приходят женщины и мужчины? Вот с какими проблемами?
Ну вот если про мужчин. Несколько раз приходилось разочаровывать отцов в том плане, что они не могут взять отпуск по уходу за новорожденным ребенком. Это связано с тем, что матери домохозяйки. А если посмотреть на вопросы женщин, ну, их, как правило, всегда интересуют вопросы способиями.
Как правило, эти вопросы связаны с рождением детей.
Да, очень много вопросов. Это очень большая проблема. Наша организация провела исследование социологическое по дискриминации. И вот по результатам получилось, что вторая по распространенности дискриминационная причина увольнения является беременность и наличие детей. Мы говорим о фактической причине. В трудовой книжке может появиться совершенно любая запись. Но вопрос о беременных женщин – это просто какая-то катастрофа.
Такова реальность. С рождением ребенка женщина ставится априори в проигрышное положение. Ее домашний труд, который, как известно, не оплачивается, мешает труду оплачиваемому. А учитывая, что женщина в любом случае, чтобы составить конкуренцию мужчине, должна обладать большими, чем он, конкурентными способностями, перспектива иметь хорошую работу и приличный заработок с рождением ребенка сводится на нет. В этом смысле женское время имеет реальную ценность, и это одна из самых важных на сегодняшний день причин низкой рождаемости.
Цикл репортажей «Радио Свобода», посвященных демографической ситуации в России, представила Тамара Леленкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». В Москве прошли историко-литературные чтения «Прогулки» с Андреем Синявским. Итоги подводим с редактором и издателем журнала «Синтаксис» Марией Розановой, вдовой Андрея Синявского. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга, 90-летие киностудии «Ленфильм», газеты «Мордовии» о скандалах, связанных с завершением учебного года, после этого новости экономики и спортивный обзор, триумфальный для России итог полуфинального матча футбольного кубка УЕФА.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Дополнительные подразделения российских миротворческих сил, прибывшие в Абхазию, осваивают место новой дислокации. Москва увеличила военный контингент в зоне грузино-абхазского конфликта с 2 до 3 тысяч человек. Тбилиси называет это актом военной агрессии. Послу России в Грузии вручена нота протеста. В катастрофе туристического автобуса, которая произошла в четверг в Египте, по данным местной полиции, погибли 6 граждан России. Об этом сообщило российское посольство в Каире. Данные получены на основании списка пассажиров, они пока не подтверждены опознанием тел. В России десятки тысяч людей приняли участие в первомайских манифестациях, организованных профсоюзами и политическими партиями. В Петербурге коалиция «Другая Россия» организовала акцию под названием «Первомай несогласных». В 3 городах Германии в четверг вечером произошли беспорядки, связанные с выступлениями левых и правых радикалов. В Гамбурге и Берлине представители крайне левых группировок устроили потасовки с полицией. Задержано около 250 человек. В Нюрнберге состоялось шествие и митинг праворадикальной национал-демократической партии. Из тюрьмы на американской военно-морской базе освобожден оператор арабского телеканала «Аль-Джазира». Сами Аль-Хадж был задержан в декабре 2001 года на пакистано-афганской границе по обвинению в терроризме. Суд по его делу так и не состоялся, отмечает телеканал. В Македонии сегодня начинается саммит глав государств Центральной и Юго-Восточной Европы. Главной темой повестки дня будет ситуация в Косово. В Зимбабве правящая партия и оппозиция ведут переговоры о признании результатов первого тура президентских выборов, состоявшегося 29 марта. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Обвинительный вердикт присяжных по делу о взрыве на черкизовском рынке Москвы, обращение деятелей культуры Петербурга к властям с просьбой остановить снос исторических зданий. Сколько свадеб сыграют на майские праздники и как бороться с недостатком автосервисов? В нашей программе новости Москвы и Петербурга, о которых расскажет Вера Володина.
Москва. Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу о взрыве в 2006 году на Черкизовском рынке, признав четверых подсудимых виновными в совершении теракта, убийстве 14 человек и покушении на убийство 61 человека. 12 мая прокурор должен назвать сроки наказания, а суд назначить дату оглашения приговора. Петербург. Почти 80 известных деятелей культуры подписали обращение к федеральным властям против сноса исторических зданий в центре Петербурга. По данным общественного движения «Живой город», ежегодно сносятся десятки ценных исторических зданий. Разрушается неповторимый градостроительный ансамбль, наносится непоправимый ущерб культурному наследию страны. Обращение подписали, в частности, Александр Сокуров, Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Александр Кушнер, Юрий Шевчук, Александр Дольский. Москва. Федеральной службы судебных приставов по городу Москве наложены ограничительные меры на выезд из России около 1000 должников. Это временное ограничение, оно применяется из-за неисполнения должником в установленный срок решения суда. Причем после оплаты задолженности ограничение на выезд не снимается немедленно. Процедура снятия ограничения занимает почти месяц. Петербург. За счет средств налогоплательщиков будут оплачены работы по межеванию дачных участков при оформлении их в собственность городскими дачниками. Стоимость межевания одного участка достигает 12-15 тысяч рублей. Москва. Столичные власти рассматривают программу развития автосервиса. Существующих 12 тысяч станций техобслуживания недостаточно, не хватает еще 2 тысяч. Сегодня 40% машин эксплуатируются не менее 10 лет. Машин не старше 5 лет – почти треть автопарка столицы. Для строительства новых станций правительство Москвы выделит земельные участки вблизи МКАД и 4-го транспортного кольца, а московский мэр предлагает готовить кадры для новых рабочих мест.
Соберите фирмы и скажите, мы вам готовы создать условия для строительства центров подготовки ваших специалистов по обслуживанию вашей техники. Кстати, такие центры – это очень и очень серьезная вещь. Это хорошие профтехучилища, хорошо оснащенные, и нам легче будет.
Петербург. Акция к Международному дню молчания против замалчивания, дискриминации и насилия по отношению к людям иной сексуальной ориентации, гендерной идентичности или национальности пройдет 3 мая в виде одиночного пикета. Власти не согласовали проведение публичного мероприятия в саду Чернышевского. Москва. 2500 свадеб сыграют в эти праздничные дни в столице, и больше всего браков, 705, будет заключено 3 мая. Новости Москвы и Петербурга, 2 мая, Вера Володина.
Еще об одном важном событии в Петербурге подробнее. На днях исполнилось 90 лет старейшей киностудии России «Ленфильму». Этот юбилей выглядит несколько странно в связи с угрозой уничтожения, еще недавно висевшей над киностудией. Тем не менее, руководители ее надеются, что у студии все-таки светлое будущее. А известные российские режиссеры вспоминают о том, как им работалось в свое время и в разные годы на Ленфильме. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Чапаев, братьев Васильевых, дама с собачкой Иосифа Хейфица, Гамлет и король лир Григория Козинцева, мой друг Иван Лапшин Алексея Германа, Молох Александра Сокурова – все это в разные годы снималось здесь, на Ленфильме, и список можно продолжить. Здесь же рождался первый российско-американский художественный фильм «Синяя птица», но Ленфильм мог исчезнуть уже нынешней весной. За последние годы прежним руководством уже были распроданы отдельные павильоны, а несколько месяцев назад над киностудией нависла реальная угроза приватизации и выставления на торги. Как обычно, в таких случаях тревогу забила питерская интеллигенция, написала открытое письмо, и городская власть вняла, хотя это было непросто. Ленфильм – федеральная собственность. По последним данным, беда киностудии больше не грозит. Я спросила кинорежиссера Алексея Германа, найдется ли у него несколько добрых слов о Ленфильме.
Ленфильм-студия разная в свое время. Была для меня матерью, была для меня злобной мачехой. Был период, когда со мной старались не здороваться. Меня увольняли непрерывно с фильма. Но было много творческих людей. Может быть, и сейчас появятся какие-то молодые ребята. Но пока фильм находится в положении, когда мастера ушли, а мощной замены не произошло. Ну, Сокуров работает. Очень иногда хороший режиссер, блестящий, иногда неинтересный. Но большой художник. Вот сейчас вопрос замены. Но это уже меня мало касается.
По мнению Алексея Германа, Ленфильм сейчас сильно разрушен.
Я просто сейчас был на грани того, что вся моя картина, которую я 9 лет делал, закрывается. Я больше делать не могу, потому что эхозвучание переделан так, что я озвучивать там не могу. У меня большая картина, многоплановые кадры. Трудно быть богом. Хроника «Арканаж» телевизора. Те два маленьких телевизора, которые там поставили, как на Западе, как мне уверяют. На Западе не так. На Западе это можно и так делать, и на огромном экране, и по-всякому. А это просто, что называется, одно выбросили, другое поставили. Как я думаю, для того, чтобы заработать деньги. Я не любитель ругать предыдущих директоров Ленфильма, но Ленфильм в жалком положении. Поставил Матвиенко, который обратился к Медведеву, а так он просто его продавали. Никакого там бы Ленфильма не было.
Вам было бы жалко, если бы вместо него появились гостиницы и офисы?
Было бы жалко, да. Но с другой стороны, понимаете, когда у тебя у самого, в общем, жизнь кончается, то вместе с тобой уходит Ленфильм. Я туда пришел молодым человеком. Когда я туда пришел, снимались три картины про Владимира Ильича Ленина. То есть они начинали. Была какая-то дата, и внизу в кафе была очередь за кистелем. В этой очереди стояло штук 6 гримированных Ленинов. Их выбирали. Было довольно забавно. Ходил, отвернувшись к стенке, угрюмый, один Сталин. Это первое впечатление от Ленфильма.
Что нужно, чтобы Ленфильм стал мощной, конкурентоспособной киностудией? Говорит музыкант, кинокомпозитор, продюсер Андрей Сигля.
Первое, что поддержка государства очень важна. Большая конкуренция, безусловно, у нас с американским кинематографом. Американский кинематограф во всем мире завоевал очень серьезные позиции и не собирается их отдавать. Первое, что один разговор произвести кино, с этим мы справляемся. Мы не справляемся с продажей кино. А это значит кинотеатры, это значит работа с кинопрокатом. Вот эта история, которая распространяется на весь мир. В Москве, как вы знаете, сейчас есть несколько американских студий, как то 20-й век Fox, Warner Brothers. И сейчас производят на нашей территории фильмы даже со своим участием. Мне предлагали участвовать в этой программе. Я ужасно обрадовался. Думаю, как замечательно, сейчас мы сделаем здесь кино. И наше кино наконец-таки шагнет за границы. И мы сможем показывать это кино во всем мире. Черта с два. Они сделали эти компании для того, чтобы производить здесь кино и здесь же его и показывать. И никоим образом не пускать его за границу, не путать его с американским прокатом. Но и Россия, в общем, достаточно большая территория для того, чтобы производить фильмы и получать прибыль. Тут надо обратиться к опыту Франции. Франция, например, очень серьезно охраняет права собственного кинопроизводства.
Хотя Андрей Сигля считает нереальным поднять отдельно взятый Ленфильм, не изменив отношение к отечественному кино в целом, программа развития киностудии на 2008-2012 годы уже есть. По словам генерального директора Ленфильма Вячеслава Тельнова, стоимость проекта около 87 миллионов долларов, и большую часть этой суммы киностудия готова заработать работать сама при условии первоначальной помощи от государства в 10-15 миллионов долларов. Линфильм предполагается превратить в современный кинокомплекс, построить новые павильоны, реконструировать старые, создать культурно-развлекательный центр с кинотеатром и музеем, организовать регулярные экскурсии по киностудии. В этом году в работе на Линфильме 8 собственных картин, на техническом обслуживании еще 40 фильмов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Главная тема газет Мордовии – скандалы в сфере образования, по традиции попавшие на первые страницы местных газет сразу после окончания учебного года. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Саранске Игорь Тилин.
Ну никак очередной учебный год в Мордовии не может завершиться без очередного же скандала или нескольких. Ранее они были связаны в основном с проведением единого госэкзамена, тем, как он организован, кто как и с чьей помощью набирает высшие баллы, но в этом году скандальная тема прозвучала еще до окончания занятий. «Школьные поборы незаконны» — это цитата из фразы, сказанной заместителем министра образования республики Татьяной Каргиной во время прямой линии, организованной ежедневно. Дневной правительственной газеты «Известия Мордовии». В редакцию позвонила жительница Саранска и задала чиновнице вопрос об оправданности добровольно-принудительных взносов в школе, превратившихся в поборы. Родители вынуждены делать ремонт в классах каждый год, покупать мебель, столы, стулья, жалюзи. Заместитель министра ответила, что все эти поборы незаконны, и пообещала разобраться. Более того, как рассказали коллеги-журналисты «Известия Мордовии», таких звонков с сообщениями о поборах в виде добровольности заместителю министра было немало. Так что, по всей видимости, можно говорить о массовости явления. «Директор школы попался на детских деньгах» — это заголовок статьи из еженедельника «Столицы С», в которой описывается эпизод, произошедший в средней школе села Мордовская Пишля Рузаевского района. Здесь ее директор систематически присваивал бюджетные деньги, выделяемые центром занятости подрабатывающим школьникам. Об этом скандальном эпизоде пишут не только «Столица С», но и другие еженедельники «Вечерний Саранск», «Республика Молодая», «МК» в Саранске, «АИФ» Мордовия, рассказывает журналист Антон Краснов.
Я пытался выяснить отношения учителей школы и жителей села. И вот что характерно, директора почти никто не осуждает. Все говорят о том, что он был хорошим руководителем и приятным в общении человеком. Многие его оправдывают тем, что государство много требует от педагога-директора. За его сложнейшую работу платят гроши. Говорят о том, что повышение зарплаты на 14% – фикция. Оно ничего несущественного не изменило, равно как и стимулирующие премии. Сложилось впечатление, что педагоги, оправдывая директора, демонстрируют то, что они и сами морально готовы преступить закон.
Рассказал журналист Антон Краснов. Готовностью приступить закон также обеспокоены и в прокуратуре Мордовии, но в данном случае речь не о педагогах, а о тех, воспитанием кого они занимаются. Еженедельник «Вечерний Саранск» пишет о том, что работники прокуратуры республики провели масштабное анонимное анкетирование мордовских школьников. Цель исследования – выяснить, насколько хорошо подростки осведомлены о деятельности различных неформальных объединений в республике. Итоги опроса стали настоящим откровением. Молодые люди Мордовии знают о существовании по соседству не только мирных пацифистов и скейтеров, но и нацистов с сатанистами. Некоторые анкеты могут представлять интерес и для правоохранительных органов, отмечает еженедельник «Вечерний Саранск». Часть школьников ответили, что знают о людях, причисляющих себя к преступным группировкам. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В катастрофе туристического автобуса в Египте, по последним данным, погибли 6 граждан России. В Хабаровском крае продолжаются поиски 3 школьников из поселка Ягодный, пропавших 29 апреля. В 3 городах Германии в четверг вечером произошли беспорядки, связанные с выступлениями левых и правых радикалов. Самолеты ВВС Турции нанесли минувшей ночью бомбовые удары по лагерям боевиков Курдской рабочей партии на севере Ирака. правящая Великобритания лейбористская партия терпит сокрушительное поражение на местных выборах в Англии и Уэльсе. В городе Охрид в Македонии сегодня начинается саммит глав государств Центральной и Юго-Восточной Европы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Средняя мировая цена на российскую нефть увеличилась, но по-прежнему не дотягивает до рубежа в $100. В России за первый квартал 2008 года построено 110 тысяч квартир. Норильский никель пытается выиграть конкурс на разработку крупнейшего месторождения меди, а Иран прекратил принимать в качестве оплаты за свою нефть американские доллары. О новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трифилов.
Средняя мировая цена барреля российской нефти «Юрал» в первом квартале составила $93.40, а в марте – $99.80, увеличившись по сравнению с показателем такого же месяца 2007 года на 70%, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Его эксперты уже второй раз в течение квартала повышают прогноз средней цены российской нефти в 2008 году. В январе он был увеличен с 53 до $74, а в конце марта до $86 за баррель. В России в первом квартале было введено в эксплуатацию более 110 тысяч квартир общей площадью 10 200 000 квадратных метров, что на 7,8% больше, чем в январе-марте годом ранее, сообщила Федеральная служба статистики. При этом наибольшие объемы жилищного строительства были отмечены в Московской области – 10,2% от всего жилья, построенного в стране. Компания «Норильский никель», самый крупный в мире производитель этого металла, подаст заявку на участие в конкурсе на право разработки расположенного в Читинской области Удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Об этом заявила представитель компании Елена Ковалева, не уточнив, сделает ли это «Норильский никель» самостоятельно или совместно с партнерами. Ранее сообщалось, что для участия в конкурсе может быть создан консорциум, в который, помимо «Норильского никеля», могут войти государственная корпорация «Ростехнологии» и холдинг «Металлоинвест». Запасы Удаканского месторождения оцениваются в 20 миллионов тонн меди, а ежегодная планируемая добыча составит 15% годового производства этого металла в России. Другим претендентом на право освоения месторождения является консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, компанией «Российские железные дороги», а также Внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития. Заявки претендентов на участие в конкурсе принимаются до 14 мая, а его итоги по планам станут известны 17 июля. Иран полностью прекратил расчеты за экспортируемую нефть в американских долларах. Страна является вторым по объему ее производителем среди участников ОПЕК. Как заявил представитель Министерства нефтяной промышленности Ирана, отныне все расчеты за поставляемую в другие страны иранскую нефть производятся либо в евро, либо в японских иенах. Курс доллара на сегодня 23 рубля 66 копеек, на копейку выше, чем в последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 90 копеек, по сравнению со средой он также подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Иван Трифилов о главных событиях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Ну что ж, главное событие последних двух дней, поскольку вчера у нас не было шанса встретиться и рассказать слушателям о спорте, это футбол. Определились финалисты Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Ну, естественно, самое главное событие – это крупная победа санкт-петербургского «Зенита» над мюнхенской «Баварией» в ответном матче полуфинала Кубка УЕФА со счетом 4-0. Она оказалась отмечена несколькими важными событиями, не считая самого факта выхода «Зенита» в финал. финал, да, ну, например, желтой карточкой Погребняка, который теперь не сможет сыграть в финале. Последний, наверное, это был матч в Еврокубках для вратаря Баварии и легендарного немецкого голкипера Оливера Кана, который, к сожалению, не смог закончить карьеру на ударной, так сказать, ноте. Ну, а вам что запомнилось больше всего?
Ну, вообще, конечно, это такой матч, который надо будет оценивать еще долго, так сказать, когда улягутся эмоции, пытаться понять, что произошло, потому что, естественно, результат этот сенсационный, тут не поспоришь в любом случае изначально.
Я вот помню, перед стадией четвертьфиналов «Зенит» в рейтингах букмекеров стоял на четком последнем месте, если брать коэффициенты. И вот сейчас уже выступает перед финалом, безусловно, роль фаворита.
Да, сейчас, конечно, ну вот так вот все меняется последовательно. С крупным счетом «Зенит» обыграл два немецких клуба. Ну и если над «Байером» там еще, ладно, победа могла как-то считаться закономерной, потому что «Байер» там переживал определенный кризис, то «Бавария», наоборот, на подъеме, мечтала о четырех трофеях за сезон. Вот так бывает, мечтаешь о какой-то славе невиданной, получаешь невиданный позор, потому что еще вообще надо поискать в истории случаи, когда с таким счетом проигрывала «Бавария».
Может быть, можно сказать про игроков Баварии, что они присытились трофеями. Не, с другой стороны, команда же вроде бы не выигрывала ничего серьезного
вот
за последние
именно.
Годы.
Это вот сказать так? Нельзя. Как раз наши слушатели вот программы «Прессинг» знают, что Бавария все равно считала себя фаворитом и все равно рассчитывала выиграть. Об этом много говорилось после первого матча. Ну, в общем, ну, получилось так, как получилось. Зато теперь, смотрите, кубок УЕФА может считаться настоящим турниром чемпионов, потому что соперником «Зенита» будет Глазго Рейнджерс. Он по пенальти вчера выиграл у Фиорентины. Там оба матча 0-0 закончились. Но вот в финале встречаются два чемпиона своих стран, действующие. Когда такое было в Лиге чемпионов? Уже сейчас и не вспомнишь. И вот тоже сейчас, естественно, два английских клуба. Один из них только чемпион будет в финале. Опять-таки, смотрите, какая закономерность. Англичане едут в Россию на финал Лиги чемпионов, а россияне едут в Англию
на финал Кубка УЕФА. Да, да, тут все сложилось максимально красиво, стройно и симметрично. Ну, а надо еще также, может быть, сказать пару слов о полуфиналах Лиги чемпионов, последний из которых был позавчера, да?
Да, английский полуфинал, да. Ну вот, Челси реализовал, так сказать, преимущество своего поля. В общем, понятно, что было у него такое символическое преимущество в виде гола на чужом поле, но Ливерпуль это преимущество отыграл, и вот получилось, что за счет того, что Челси сыграл на своем поле на полчаса дольше, чем на чужом, он получил возможность реализовать свое преимущество, и это сделал, в общем, достаточно уверенно, тоже вошел в историю первый раз.
Да, ну, а в финале Зенит ждет команда Глазго Рейнджерс. Вчера до последней секунды абсолютно не было понятно, кто может выйти в финал. Была абсолютно равная и, наверное, по сравнению с игрой «Зенита» не очень зрелищная игра. Но, тем не менее, в серии пенальти победили футболисты шотландской команды. Правда, надо напомнить, что название «Глазго Рейнджерс» отдается в сердцах российских болельщиков не самыми, порой, приятными воспоминаниями. Стоит вспомнить и поражение владикавказской «Алании» со счетом 2-7 от этого клуба.
Ну, еще раньше проигрыш московского «Динамо» в финале Кубка Кубков в 1972 году. Ну, посмотрим. Команда Глазго Рейнджерс, конечно, загадочная. Забила она за весь турнир лишь на 2 гола больше, чем один Погребняк. Всего 12. Ну, посмотрим. Но у нас есть и более такое ближнее событие. Это чемпионат мира по хоккею, который начинается сегодня в Канаде. Команда, естественно, готовится. И вот любопытная такая курьезная, на мой взгляд, деталь. Неожиданно Олег Знарок, тренер сборной Латвии, столкнулся с некоторой проблемой, ибо его вызвал на собеседование Латвийский центр государственного языка. В чем тут дело? Послушаем нашего корреспондента в Риге Михаила Бомбина.
Главный тренер латвийской хоккейной сборной Олег Знарок, что называется, попал под кампанию. Кампанию по ужесточению языкового законодательства в преддверии предстоящих муниципальных выборов. Его вина заключается в том, что во время одной из своих пресс-конференций заслуженный тренер попросил журналистов задавать вопросы на понятном ему родном русском языке. В итоге, находящегося в настоящий момент в Канаде Олега Знарка, Центр госязыка вызвал на собеседование. За главного тренера сборной вступился президент Латвийской хоккейной федерации Киров Липман.
Ну, это абсурдно. Во-первых, меня возмутило это то, что за неделю до чемпионата мира, ну, начинает дергать моего старшего тренера. Это вообще недопустимо. Если даже такой вопрос мог бы подняться, его надо было корректно сделать после чемпионата мира, когда уже все закончилось. Это одно. Второе. Они даже не имеют права вызывать, поскольку он является гражданином Германии. Он даже не является гражданином Латвии. Это второе. Третье. Во всем мире, и это постоянно происходит, профессиональных тренеров приглашают в другие страны. В Японию, в Китай, куда угодно. В Россию. Это же не говорит о том, что он должен говорить на том языке, приехал в Китай тренировать сборную Китая, он должен говорить сразу на китайском языке. Жалобы же не было. Никто же не пришел в центр языка и сказал, вот со мной знарок общается на русском, я ничего не понимаю, как я могу тренироваться. Такого не было. Поэтому я вообще не знаю, это какой-то, какой-то абсурдный, или это заказное, или это что, непонятно. Мне, как президенту Федерации хоккея, вообще непонятно. Во многих видах спорта есть иностранные тренера, и также в баскетболе иностранец, и он говорит на английском, есть переводчик. Да и это же вообще недопустимо.
Чиров, какие возможные последствия всего этого, что, как вы предполагаете?
Я думаю, что все замнется. Я думаю, что это не тот случай, о котором можно и нужно говорить. Конечно, мы все должны быть патриоты нашей страны и знать, в какой момент можно заниматься, значит, этим вопросом, какой нельзя. И для меня даже не вопрос о вызове его в центре языка, а у меня вопрос, как это могли допустить, что в такой ответственный момент, когда знают, что все силы сейчас отдаются для подготовки к чемпионату мира, и надо выступить удачно, и все ждут результата, вся страна болеет за хоккей. И вот так на старшего тренера сейчас такие некорректные наезды, нападки. Но если ты патриот своей страны, так ты должен об этом думать. А у меня вот думается, что работники госцентра языка, они не патриоты. Потому что патриот страны никогда бы такое не допустил.
Сказал председатель Латвийской хоккейной федерации Киров Липман. Остается добавить, что инициатива по ужесточению закона о государственном языке исходит от права радикальных депутатов Сейма с призывом не разговаривать с представителями русскоязычных СМИ по-русски. Обратилась группа латвийских европарламентариев, а на прошлой неделе отвечать журналистам по-русски отказался и министр иностранных дел Латвии Марис Рекстинш.
Но будем надеяться, что вот этот курьезный, на мой взгляд, случай, описанный нашим корреспондентом в Риге Михаилом Бомбиным, не отразится на подготовке сборной Латвии к чемпионату мира, ну и, в общем... Будем надеяться, что будет интересный турнир. Но, кстати, не только он начинается сегодня. Сегодня начинается и очередной тур чемпионата России. В частности, Спартаку предстоит очень важный матч. Чемпионат России по футболу, я имел в виду. Очень важный матч Спартаку предстоит в гостях в Казани с лидером Рубином.
Да, это действительно так. Матчи перенесены из-за событий, которые будут в России 7, 8 и 9 мая. В частности, из-за инаугурации нового президента России Дмитрия Медведева. Что ж, такова картина дня в мире спорта. Спасибо. В студии со мной был Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Не пропустите после выпуска новостей программы «Час прессы». Почему власти Петербурга пытаются прекратить деятельность Института региональной прессы? Обсуждают руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков, политический обозреватель журнала «Город» Антон Мухин и адвокат Балтийской коллегии адвокатов Иван Решетников, ведущий Виктор Резонков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное, то, что необходимо в России, это адекватная заработная плата.
По всей стране под звуки двухминутной траурной сирены израильтяне стоя почтили память жертв.
Основная борьба проходит между нынешним мэром Кеном Ливингстоном и кандидатом консерваторов Борисом Джонсоном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободная информация.